Если молодой брат звонит постоянно молодой сестре, постоянно отправляет смски, как правильно поступать? Конечно, вопрос немножко для меня сложен в том, хотел бы знать, какой возраст и какое положение к церкви этих личностей. Но в конечном итоге не так важно. Если полагать надо, это пишет сестра, то скажи ему, чтобы он этого больше не делал, ибо это приведет его к беде. И ты хочешь и меня в грех втянуть. Если не послушает, скажи служителю того брата, чтобы он ему пояснил и сказал, что это искушение, которое сыграет, я в плане темы брата Азанова первой, приведет к печальным последствиям твою жизнь. Это то, что может скалечить твою жизнь. Поэтому хорошо, если сестра, которой поступают эти смски, не примет как почтение, как уважение или с приятностью. Это большое, я бы сказал, искушение. Поэтому слава Богу, что именно душа понимает, которая писала, что это плохо, что этого не должно быть. Никаких в этом плане смс-ок, звонков не должно быть. Избегайте, если хотите быть христианами и служить Богу. Второй в этом, я бы сказал, плане. Если подросток слушает харизматическую музыку, как она может влиять на его и что нужно, чего нужно опасаться? Во-первых, я хотел бы сказать, что в полном смысле слова харизматическая музыка, хотя она есть глубокая и меньше, это музыка с ада. И поэтому те души, которые ее любят, последствия, я лично знаю некоторых, которым я говорил, остановись. Он мне отвечал, ты неграмотный, Алексей Игнатьевич, в музыке, ты не разбираешься. Кончилась психбольницей. Поэтому я очень, ну не советую, а даже прошу не слушать, не вникать и не воспринимать. Ну, об этом можно бы очень много говорить, но я не хочу. Потому что, допустим, это есть выражение в лучшем случае эмоций, а в худшем побуждение дьявола. Полюбите музыку, от которой сокрушается сердце, и вы можете исполняться Духом Святым Господу. Следующий вопрос. Говорят, что благословение матери и отца сбывается. А почему так получается, что сын не стал служить Богу? Конечно, на этот вопрос я сожалею, что, может, неудовлетворен будет ответом. Если рассматривать Библию, то можно видеть и у благословленных отцов, но дети сегодня приводили пример и ряд других. Есть примеры, что и дети неблагословленных родителей служат Богу. То есть причины на это очень разные. У Илии, который был человек, боящийся служащий Богу, была одна слабость. Он им говорит: вы плохо делаете. А Бог говорит: ты должен не говорить, а обуздывать их. Поэтому в одних бывают причины, что родители попускают, не вразумляют. В других причины бывают родители, отец и мать, не в унисон воспитывают детей. Конечно, может, вы удивитесь, но я ряд встречал таких семей. Папа говорит: сыночек, оставь это. А мама говорит: ну ничего особенного, он подрастет, сам поймет. Поэтому все причины не перечесть. Я только хочу сказать, не только в Библии, даже смотря на церкви, на братьев, на служителей, немного тех семей, где все дети верующие. Я уже приводил пример, не помню, может, и в вас говорил, может, и вы читали. Одной сестре, это она в Германии вроде, было 7 детей и все верующие, и ее спрашивают: расскажи, как ты могла воспитать, что они все верующие? Она говорит: а вы знаете, я особо и не знаю почему. Когда я вышла замуж, мне Бог сказал: если ты будешь ходить передо мною, и дети будут служить мне. Это понятно? Что если именно мы будем ходить перед Богом так, что наши молитвы Бог будет слышать, а может, слезы за детей Бог будет спасать. А причин очень много. Все их ни я, ни даже и братья, если будут говорить, все не перечтем. Такой вопрос. Как подавить в себе чувство влюбленности? Во-первых, надо понимать, поймите, что это искушение. Если вы не поймете, что это искушение от лукавого, вы ничем не избавитесь. Вы будете это лелеть, вам это будет нравиться, вы будете под этим впечатлением ходить, а то и говорить, и действовать. Поэтому прежде всего надо познать, что это искушение. А когда вы понимаете, что это искушение, то надо покаяться и молиться Господу. Потому что это очень может быстро расти. И это чувство к той личности, оно будет замечено. И тогда может стать уже зависимость. У нас в Новосибирске есть подростки, он и она, которым мы с братом Олегом как не убеждаем, как не показывали, именно поймите, что это грех. Что если не является сейчас, вы не видите грехом. Это впоследствии. Приведет к греху. В этом плане можно было бы немножко добавить. Я, беседуя с молодежью на эту тему, всегда говорю, братья, покуда у вас не стал конкретно вопрос о женитьбе, вы не пускайте сюда никого. Будьте, чтобы все для вас были безразличны. Ко всем одинаковы. Если хотите, чтобы брак и жизнь была благословлена. А сестрам, покуда не будет через служителя предложение, то же самое. Понятно, что мы понимаем, одни более нравятся другие. Но если это просто рассуждение или взгляд, но если уже мы запустили сюда, это искушение. Бойтесь, оберегайтесь. Я повторяю, надо понять, что это искушение. Надо покаяться и молиться. В некоторых случаях надо идти к служителю исповедоваться. Но бывает гораздо хуже, когда уже они обменялись. И такое мы встречали. Ну, здесь надо вникать. Мы говорим, прекратите всякую связь и по телефону, и по эмескам. Надо покаяться и оставить.
Я, друзья, хотел только уточнить, что мне передали еще одну записку, поэтому у меня два вопроса. Итак, первый вопрос, который, да, адресован лично мне, я его озвучиваю. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я росла с мамой. Отец жил в другом городе. В 2006 году отец умер, а обида в сердце есть до сих пор. Как поступать? Так, вкратце, я хочу сказать, что мне немножко знакома эта ситуация, потому что я в определенной мере сам ее пережил. Я уже сегодня так немножко говорил, что я тоже очень рано лишился своего отца, когда мне было 2 месяца. Будучи младшим ребенком в семье, Когда мне было 2 месяца, отец оставил семью и ушел. Более того, моей маме он причинил очень много горя. Я не хочу подробности говорить, не говоря о том, что он за ней гонялся и с топором гонялся и все остальное. Она очень много горя пережила от моего отца. Он оставил или сделал меня, ну скажем так, сиротой. Когда я был подростком, я очень мечтал иметь папу. Я говорил сам себе, я говорил Господу: Господи, почему у многих есть папа, а у меня папы нету? Это для меня было большой болью. И вот эта вот душа, которая пишет, ну, нечто подобное, она тоже пережила или пережила, что отец, видно, принес какое-то горе, страдание в семье. Она жила с мамой. Я хочу теперь на что обратить внимание. Почему мы продолжаем в данной ситуации иметь обиду, боль и скорбь по отношению этого человека, даже если он уже и умер, как вот в этой ситуации? Дело в том, что когда мы что-то ставим в вину этому человеку, даже если он и отец, или мать, когда мы ставим в вину, то вот эта обида находит место внутри нас. Но главная проблема наша в том, почему обида находит место внутри нас, что когда тот или иной человек неправильно поступает или поступал, мы не видим, кто за этим стоит. Если бы мы действительно видели, кто за этим стоит, мы бы, наверное, были бы больше расположены к жалости к этому несчастному человеку, потому что в плохом деле за этим человеком стоит дьявол или духи зла. Я вам простой еще другой пример приведу, но он очень хорошо сюда подходит. Один брат мне в Новосибирске рассказывал, он, работая в метро, и такая у него профессия, там убирает мусор в метро. И у него такой специальный большой совок и веник. Он идет и собирает в этот совок мусор. И такие находятся люди, особенно это молодые люди, которые просто издеваются над такими работниками. Он убирает мусор, проходит молодой человек и бросает определенную купюру. И наблюдает, что же он будет делать. Конечно, этот брат говорит: я эти все деньги заметал в мусор и выбрасывал. Но у меня на этих людей была обида. Почему они такие злые? Почему они такие люди, которые делают такие вещи? И потом он говорит: и вдруг Бог меня вразумил. А почему я на них вообще обижаюсь? Эти люди почему так поступают? Да потому что они во тьме. Потому что враг душ человеческих им диктует в мыслях так поступать. Если бы эти люди покаялись, они бы так не поступали. И когда я понял, что именно главная причина, почему эти люди так себя проявляют, я перестал на них обижаться. Я перестал на них какую-то обиду иметь. Я стал за них молиться: Господи, дай им покаяние, чтобы свет Твой вошел в их ум и сердца, и они будут другими людьми. Поэтому вот по отношению к этой записке, поймите, что почему отец это делал. Я думаю, что, судя по контексту, наверное, он был все же неверующим человеком, потому что дьявол его держал во тьме. Но чтобы исцелиться от этой проблемы, конечно, я часто говорю, и у нас в Новосибирске, и в других местах, что исцеление начинается с покаяния. Столько лет держать обиду на отца – это неправильно. И сказать: Господи, вот по факту у меня это было или у меня это есть. Я допустила многолетнюю обиду и не могла простить даже умершему отцу. Прости меня, Господи, я каюсь в этом, помоги мне. И когда через искреннее покаяние и обращение к Богу, и когда мы, как я уже сказал, правильно понимаем эти вещи, тогда от Бога и приходит исцеление, и мир приходит, и покой. Пусть Бог вас благословит. И второй вопрос, он, конечно, очень серьезный вопрос, но я так постараюсь очень коротко. Как понять, исполнится Духом Святым? Вообще, слово «исполнится» имеет несколько значений. И одно из значений «исполнится» значит «наполнится до краев, до избытка». Ну вот простой пример, я так часто привожу. Вот возьмите стакан, да, или сосуд. Он даже внутри может быть чистым, но в нем может быть вот столько воды, в нем может быть вот столько воды, а можно так налить, что уже вода как пойдет? Через край. И уже она пойдет дальше. Поэтому человек, когда наполняется благодатью или исполняется Духом Святым, то в нем эта жизнь Божья или жизнь Христа, она уже через край идет. И как уже сегодня брат Игорь говорил, она начинает уже течь и служить другим людям. Поэтому, когда мы исполняемся Духом Святым, то главным образом идет работа, действие и результаты именно благодати и Духа Святого. Вот еще один пример Священного Писания. Помните, мы читаем в книге пророка Иезекииля, когда значит, этот муж, который был послан к пророку, то он отмерил 1000 локтей, и вошел пророк по лодыжку. Еще 1000 локтей, там по колено, по пояс, а потом еще 1000 локтей, и что произошло, помните? И он поплыл. То есть уже когда-то он шел, хотя уже и вступал в воду, но он шел, но пришло время, когда он поплыл, и вода уже понесла его, вода уже, она держала его полностью. Вот точно так же происходит и при исполнении Духом Святым. Когда мы наполняемся, уже идет работа Духа Святого. Можно исполниться в молитве, можно исполниться во время проповеди, можно исполниться для какого-то даже слова, для какого-то дела. Оно многоразлично проявляется исполнение Духом Святым. Я еще один пример приведу, чтобы немножко понять вот этот вопрос. Еще когда я жил в Средней Азии и был очень молодым человеком, то брат-служитель поместно рассказывал. Говорит, вот едут два брата. Одного Бог крестил Духом Святым, а второй был брат из баптистов. И который из баптистов, он ехал на велосипеде, а который вот уже, ну, и крещенный Духом Святым, он ехал на веломоторе. И вот так они едут с небольшой скоростью и в то же время уже успевают общаться, разговаривать. И этот из баптистов брат спрашивает: послушай, вообще вот какая разница между вами и нами, между тобой и мной? И он интересно ответил на этот брат. Он говорит: знаешь что? Вот ты едешь на велосипеде, ты прилагаешь усилия, ты вроде стараешься, что-то делаешь, и как-то потихонечку движешься. Теперь на меня посмотри, у меня и шум есть, и искра есть, а веломотор меня везет. Я сижу только так немножко, он меня везет. Вот такая разница, когда мы наполняемся Духом Святым, тогда, может быть, и шум даже есть, то есть может даже и молитва пойти, и громкая молитва, но и искра есть, это внутренняя благодать, и теперь уже Дух Святой, Он движет, Он работает, Он что-то делает. И, конечно, есть очень важный момент, есть повеление от Господа: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Поэтому это к нам повеление. И оказывается, и от нас зависит, чтобы нам исполниться Духом Святым. Что для этого нужно? Конечно, уже много было сегодня сказано. Это чистое сердце. Если и нашим, и вашим, если и до Бога, и до мира греховного, и туда, у тебя нет шансов для исполнения Духом Святым. Ты будешь всю жизнь слышать, что делает Дух Святой. Ты будешь всю жизнь читать Деяния апостолов. Ты будешь всю жизнь слышать благословенные рассказы других людей и никогда не узнаешь, что такое действительно исполниться Духом Святым. Но если будешь стремиться к чистоте сердца, к целомудрию, и будешь иметь веру в Господа, и будешь действительно молиться, то есть усердие прилагать, потому что, ну, с ленивым Бог, мы слышали, он никогда не пойдет. Жилая душа ленивого, но тщетно, а душа прилежного насытится. Поэтому, если эта жажда в тебе есть и к Богу, и будешь усердным, прилежным в молитве нуждаться, то Бог исполнит тебя. Где, когда, не знаю. Это знает Господь, но ты переживешь это действие, движение, жизнь и силу благодати Духа Святого. Слава Господу! Это все мне?
Да.
Хорошо. Как подросткам научиться иметь ориентир, что можно делать, что нельзя? Если слушать голос совести, но она может быть сожженной, какие фильмы смотреть, как одеваться и так далее. Конечно, друзья мои, если мы говорим об ориентирах, то главный ориентир – это есть священное Божье Слово. И когда человек действительно хочет исполнять Божью волю, когда он действительно хочет жить в согласии с Богом, то для него Божье Слово, оно будет авторитетом. Потому что если человек этого не имеет, ведь Христос как сказал, кто желает исполнить волю Отца Небесного, тот что? Тот узнает о всем учении, от Бога ли оно. Кто желает исполнить. Поэтому если человек не желает исполнить волю Божию, мы сегодня слышали, он найдет массу причин оправдать себя по отношению одежды, по отношению фильма, по отношению всех других вещей. Поэтому важно вот это личное отношение к Богу. Господи, хочу жить по Твоей воле, научи и вразуми, пребывай в Слове, и тогда это Слово начнет пребывать в Тебе. И когда это Слово пребывает в Тебе, тогда это самый этот лучший ориентир именно правильно идти. Конечно, можно говорить еще и о других ориентирах, но это уже, знаете, по мере духовного роста. Потому что есть вещи, которые, может быть, нам на самом деле действительно трудно понять. Это уже жизнь или работа Духа Святого внутри нас. Ну, повторюсь, это уже такая сфера духовного роста. Но знайте, что пребывайте в Слове, держитесь Господа, имейте искреннее, открытое сердце для Бога. И Господь покажет, научит, если вы хотите действительно его держаться, его слушаться. Ну, а сегодня уже вопрос, какие фильмы смотреть? Что вы понимаете под словом «фильмы»? Есть фильмы разные, есть фильмы художественные, есть фильмы, так называемые, христианские фильмы, нехристианские и так далее. То, друзья мои, в этом направлении я так отвечаю. Скажу откровенно, я не понимаю термина «христианские фильмы». Я не знаю христианских фильмов. Если мы говорим вообще о видеоматериале, это один вопрос. Допустим, вот сейчас идет конференция, идет видеозапись, и потом мы просматриваем видеоматериал. Это нормально, это назидание. Но если вы имеете в виду просто фильмы с участием артистов, повторюсь, я не признаю и не знаю так называемых христианских этих фильмов. Потому что даже есть фильмы, которые как бы на какую-то тему событий из Библии. Но одна сестра в Новосибирске тоже рассказывала, точнее, с Новосибирской области. Она говорит, я пришла в магазин в Новосибирске под названием «Посох». Это магазин, где очень много так называемой духовной литературы, очень много этих вот фильмов, так называемых христианских. Я вот купила там про Соломона, про Иосифа и еще там какие-то. Но когда я домой пришла, мы сначала решили посмотреть с мужем, а чтобы потом показать детям эти христианские фильмы. Когда стали смотреть, то просто мы ужаснулись, что в этих так называемых христианских фильмах есть такие вещи непристойные. Не говоря о том, что во многих этих фильмах есть и поцелуи, есть какие-то еще другие картины и так далее. Поэтому не надо питать себя вот такой пищей. Эта пища, она просто опустошает вас и мешает исполниться Духом Святым. Пребывайте в общении с Богом, пребывайте в общении с народом Божьим. Заполняйте этим время, и тогда вас не потянет ни на эти фильмы и так далее. Ну и вопрос одежды, это в принципе в том же направлении.
Можно ли смотреть мирские фильмы? Мирские фильмы по своему содержанию, они несут в себе свои ценности. Нельзя считать, что мирские фильмы, они по своему содержанию безобидные. Так или иначе, это источник информации, и в этом источнике информации есть свои крупицы, которые этот источник информации до слушателя или до зрителя доносит. Другими словами, что-то в этом фильме показывается в виде героя, в виде того, что является позитивным и положительным. И, наверное, вы, не секрет, наверняка вы это встречали. Я лично видел, наблюдая просто в своем микрорайоне, что когда, наверное, закончился очередной фильм, ну, я так предполагаю, наверное, по программе был очередной фильм, и ребята, мальчишки, там, 7-9 лет, высыпали на улицу, я наблюдаю, что у них сразу соответствующее поведение. Кто-то из них взял кусочек веточки и пух-пух, пух-пух-пух. Я сам себе думаю, где он это пух-пух-пух вот сейчас вот насмотрелся. Вот что-то у него появилось желание не пожилой женщине там сумку поднести, не многодетной семье кусок хлеба отнести, а у него появляется желание пух-пух-пух. Так вот, суть в следующем. Если ты будешь смотреть информацию, включая видео, аудио или книги, которые по своему содержанию будут носителями мирских ценностей, это отчасти будет в тебе рождать желание подражать тем героям, которые в этих носителях информации присутствуют. А потому лучше от этого быть в стороне, к этому не прикасаться, а думать и в свою жизнь впускать только ту информацию, которая несет назидание в свете Библии. Поэтому читайте книги, которые являются библейскими, читайте книгу Библию, читайте и смотрите, и общайтесь с теми людьми, которые являются носителями христианских ценностей. Тогда вы нигде и никогда себя не подставите под угрозу. А в Библии написано, худые сообщества, что они делают с добрыми нравами, развращают добрые нравы. Поэтому, если у вас нравы добрые, но вы открываете себя для того, чтобы общаться с людьми, у которых нравы развращенные, то вы находитесь в опасности, потому что ваши добрые нравы могут быть разрушены, и в конечном итоге вы потерпите от этого урон. Как, следующий вопрос, как сохранить себя от соблазнов? В этом отношении кратко можно это сформулировать так. Что такое соблазн? Вообще есть такая хорошая фраза, которая звучит так. Похоть дремлет, пока соблазн ее не разбудит. Вот в каждом отдельно взятом человеке, какое бы то ни было греховное желание, оно находится всегда в состоянии сна. А просыпается оно благодаря будильнику под названием соблазн. И поэтому у кого-то этот соблазн является взять чужое, у кого-то посмотреть запретное, у кого-то послушать то, что не является для тебя адресованным. Поэтому сколько людей, столько может быть и разных причин и соблазнов, которые будят в них чувства, которые побуждают их ко греху. Как это победить? Во-первых, нужно четко для себя знать, что является волей Божьей для твоей жизни. Как это можно знать? Лично исследуя, лично читая, лично вникая в Священное Писание. В процессе образования банковских работников в Японии у них есть такой уникальный подход. Они тех работников, которые будут работать непосредственно с денежными купюрами, они на протяжении их учебы, всегда на протяжении всего времени, сколько они учатся на банковского работника, они всегда имеют дело только с оригинальными денежными купюрами. И за годы, сколько они учатся на банковского работника, они так привыкают к тому, что на ощупь из себя представляет денежная купюра в ее оригинале, что когда после этого они начинают свою банковскую деятельность уже в виде работы, и он человек пересчитывает деньги, он раз на ощупь вдруг понимает, ну это что-то не такое, что-то не похоже на оригинал, и очень легко выявляет подделку из-за того, что работает всегда с оригиналом. Так вот, это справедливо и в отношении Библии. Если вы сами лично всегда будете Библию читать, в нее вникать, о ней рассуждать, то вы лично сами легко распознаете, где есть опасность для вас, а где нет. Потому как сохранить себя от соблазна? Во-первых, знаете, что пред Богом является грехом, а что нет. Вникайте, исследуйте, волю Божью для себя понимайте. А следующее, зная, где и в чем вы слабы, старайтесь как можно дальше быть от этих вещей. Другими словами, приближаться к этим соблазнам не как можно ближе, а как можно быть от них по жизни подальше. И последний вопрос. Дайте мне совет. я от всех грехов уже, слава Богу, освободилась, а от штанов не могу. Помогите. Мы объявляем миссию по спасению сестры от штанов. Миссия спасения объявлена открытой. Я очень легко вам это проясню. В Украине я общался в одной семье, в которой многодетная семья, и одна из их дочерей, она долгое время, она всегда одевала брюки, и в брюках ходила всегда на учебу, там на все другие дела, юбку или платье одевала только, когда шла в служение. И ее родители, они мне не один раз говорили: «Игорь, ну поговори, пожалуйста, с ней». И я очередной раз, просто будучи у них в гостях, очередной раз просто откровенно поговорил с ней, так вот сидя за столом. И прямо сидя за столом, она сказала: «Брат Игорь, я, честное слово, я с этого момента больше их никогда одевать не буду». Прошло, может быть, года полтора, она очень прекрасно вышла замуж, и не так давно они имеют, и на данный момент имеют такую прекрасную, замечательную жизнь. Я не говорю, что если человек со штанами расстанется, тут же автоматически выходит замуж. Я говорю за другое, я говорю за Божье содействие. А теперь послушайте, что вам может в этом деле помочь. Вы должны для себя просто понять следующее, что наличие брюк в жизни девушки, наличие брюк, оно ее лучшим образом выставляет на всеобщее обозрение для похотливых и невоздержанных мужских взглядов и похотливых очей. Поэтому, если вы хотите быть человеком, который является соблазном для представителей мужского пола, то Библия говорит: лучше повесить им мельничный жернов на шею и бросить в пучину морскую, нежели чтобы через вас родился соблазн. Потому самая простая мысль, которая вам должна помочь, должна быть следующая. Послушайте, пожалуйста, сестры, сейчас внимательно. Вы все, чем вас наделил Господь, включая всеми особенностями вашего тела, вы не предназначены для всеобщего обозрения. Вы со всеми своими особенностями предназначены только для одного. Для одного единственного, который, если в вашу жизнь и придет, и предложит вам выйти замуж, он это сделает богобоязненно, сделает это с благоговением и мудростью, но никак не с похотью и не страстью. И теперь, хорошо, когда все, что из себя представляете вы себя откроете не всем подряд, а тому единственному, для которого вы и предназначены. Поэтому та девушка, которая себя хранит и себя в целомудрии в том числе и одевает, она, по сути дела, себя бережет для одного, для того самого драгоценного мужа, которым в свое время ее Бог и наградит. И это плохо, если христианка, живя на земле, является источником похотливого чувства, похотливой мысли, похотливого желания, которое просыпается в умах или сердцах неверующих похотливых мужчин. И я, разговаривая с одной девушкой, она сказала, ну просто такую мысль она отметила, что когда она проходила где-то там в магазине, и она услышала, как там какая-то группа мужчин, глядя в ее адрес, сказали такую фразу: «Надо же, как сексуально выглядит!» И она это для себя восприняла как комплимент. Когда она об этом услышала, я говорю: «Знаешь, для тебя это должно быть таким просто колокольным звоном. Что из себя представляет твоя жизнь, что ты, будучи носителем света, на самом деле у представителей мужского пола рождаешь низменные, похотливые чувства?» Поэтому я уже не раз приводил этот пример, я думаю, что многие из вас, может быть, его уже и слышали. Я говорю всегда так: хорошо, когда человек в своей жизни, своим поведением у лиц противоположного пола рождает правильные чувства. И пример очень понятный. Если вы, к примеру, уже давно не кушали, вы проголодались, и вы пришли домой, а дома на противне ваша мама изготовила вам такую хорошо зажаренную, запеченную курицу. Вы домой зашли, а запах курочки запеченной уже прямо все слюноотделение у вас уже провоцирует. И как только вы зашли на кухню и смотрите, мама прямо эту курочку на противне из духовки достает, вы смотрите на эту курочку, у вас слюноотделение самое что ни на есть обильное, и вы говорите: мама, ну хоть кусочек, или крылышко, или ножичку от курочки. А когда вы, к примеру, поднялись на вершину горы или стали на берег Тихого Атлантического или какого-то другого океана и просто смотрите, как солнце за горизонт садится, и видите, какие красивые пейзажи, какие красивые картины природы. Вот вы смотрите на все на это, и при этом в восторге говорите: «Господь, как ты прекрасен, как ты велик, как ты великолепен, как ты замечателен». И я говорю так: сестры, одевайтесь так, чтобы на вас смотрели не как на жареную курицу, а как на закат солнца. Чтобы, глядя на вас, люди, в том числе и мужчины, говорили так: «Господи, как это возвышенно, как это красиво, как это благородно, как это элегантно». А не вместо того, чтобы на вас глядели и, мягко говоря, похотливые слюнки у необузданных людей текли. Вы тогда источник не благословения, а искушения. И пред Богом вы не человек, имеющий право на благословение, а наоборот человек, который претендует на мельничный жернов на свою шею. Не стоит вам этого делать. Читаю еще один вопрос. Как можно сохранить добрые нравы, если я учусь в школе неверующими детьми? Мне же все равно приходится с ними общаться. Что же делать? Нет общения с людьми неверующими. Запрета на это общение нет при одном условии. Очень простой ориентир. Если... Расскажу. Один брат говорит своему сыну: не общайся с этим молодым человеком. А почему, папа? Потому что он плохой, потому что он нехорошо себя ведет, он плохие слова произносит. Так, а ты хороший. Вот ты хороший, потому не общайся с плохим. Задумался сын, небольшую паузу сделал, говорит: папа, значит, мне с ним общаться нельзя? Он говорит: да, нельзя. Он говорит: скажи, папа, а ему со мной можно? То есть выглядит так: ну а вдруг вообще он со мной будет общаться, и у него нравы изменятся, да, в лучшую сторону. Так вот, ориентир здесь следующий. Если ты общаешься с неверующим человеком, и ты на него оказываешь доброе влияние, другими словами, ты общаешься с ним, и он перестает ругаться, перестает обманывать, перестает лукавить, перестает делать плохие вещи, то тогда ты это общение можешь продолжить, потому что ты исполняешь ту миссию, что ты являешься носителем света, и твой свет на этого человека влияет позитивно. А теперь, если картина по-другому, ты общаешься с неверующим человеком, одноклассником, однокурсником, но картина другая, ты чувствуешь, что у тебя начинают меняться нравы. Ты уже чувствуешь, что тебе не хочется читать Библию, что тебе уже хочется пойти вместе с ним, там он приглашает тебя на танцплощадку. То вот тут как раз-таки та ситуация, в которой Библия говорит: худые сообщества развращают добрые нравы. Тут ориентир такой. Если ты общаешься с неверующими одноклассниками, однокурсниками, и на них влияешь ты, то тогда ты можешь продолжить это общение с ними. Но если ты чувствуешь, что они начинают влиять на тебя, то тогда это общение ограничить, его до минимума сократить, для того, чтобы их худые нравы не испортили твои добрые нравы. В этом отношении важно каждому человеку быть мудрым и благоразумным, для того, чтобы свою жизнь не потерять, а пред Богом ее сохранить.